Шабуа-Товак, здравствуйте, у нас Мишли, 221 урок, мы находимся в 25 главе, пасук номер 9. Говорит Шломо а-Мелех, я должен вернуться на один пасук: не вступай в спор поспешно, ибо что сделаешь впоследствии, когда пристыдит тебя противник твой, свой спор веди с противником, но тайны другого не открывай, не то осудит тебя слушающий, и бесчестие твое не отойдет от тебя. Сразу прочитал три пасука, 8, 9, 10, но мы как бы должны в основном разбирать 9, но думаю, что начнем с 8, чтобы как-то по смыслу было. «Аль ты сэл риф мэгэр, не вступай в спор поспешно, пэн, мата асэба ахрита, чтобы что ты будешь делать потом, впоследствии, баакилим от хараэх, когда твой противник, как он перевел это на русский язык, пристыдит он перевел, наверное, самое лучшее, что можно сделать». И Мальбим здесь нам говорил, что не вступай в спор поспешно. Любые действия, которые делает человек, он должен вначале ликовен, вначале их как-то подумать, прозакованиться. Эль тахлишее цемэмэна. Что из этого произойдет? Лола асот маасе и не делать действия, шемисавев мимену и егефих хатахлиза мэвукаш. Чтобы из действия произошло ровно наоборот тому, что он хотел. Кшадам бэзэ отха, что, то есть, как правило, человек, который спорит, он хочет переспорить другого, а не хочет, чтобы он был опозорен другим человеком. Альты цэр лиф магэр, не надо спорить поспешно, кше тахшов, когда ты начнешь думать и посредством этого отвечать, кватха ганихлам, то твой кавод будет, твои почести будут как-то принижены, ущерблены. Алло аль едэй марива, Лола ватша лота фигда тахлис, ты не только не достигнешь цели посредством этого спора, лашиф от квадка, чтобы ответить за свой кавод. Кибегефик будет ровно наоборот. Пен мата асеба ахрита, что ты будешь потом делать? Шахрида давар ешь, что последствия спора будут. Шейхлим отха шинит аль едея марива, что человек тебя второй раз как-то и вазе как-то вот пренебрежит тобой. Как он переводит это слово, я все время забываю. Пристыдит, что он пристыдит себя вторично посредством этой ссоры до такого состояния, что ты захочешь ответить за свой кого-то, а получится, что вместо того, чтобы ответить за этот кого-то, ты получишь ровно обратное, а именно ты получишь вот стыд за это. Продолжает Шломо а-Мелех и говорит, «Рифха, риф, этраэха». Спором своих спорь со своим товарищем, то есть спорить можно. Гам имата мухрах ларив, то есть если ты вынужден поспорить, лотарих, не спорь, рак ривеха венагелха, только то, что относится к тебе. Бальта герсот ахер, чтобы не дотрагиваться до каких-то других тем, для каких-то других тайн. Я думаю, что следующий пасук тоже прочитаем Мальбим, а потом коснемся Гаона. Мальбим говорит... почему не надо касаться других тайн, которые связаны с спорами другими человека? Он говорит, не то осудит тебя слушающий, и бесчестие твое не отойдет от тебя. Пен и хасдеха шумеа, что может быть, переведем как русский переводчик, осудит тебя. Слово хест означает немножко большее такое понятие. Беспричинное добро, тот, кто тебя слушает, и посредством этого, кроме того, что есть проклятие от твоего ближнего, который с тобой спорит, еще будет некий стыд дополнительный от тех, кто слушает ваш спор, потому что они скажут о тебе, что ты говоришь шемра, плохое имя создаешь, и делаешь авейру, которая называется лотелех рахиль баамеха, то есть ты сплетничаешь, и мегалесот, и открываешь тайны других людей. Поэтому во время спора не пользуйся в качестве аргументами теми вещами, которые люди не хотели, чтобы стали известны какими-то тайнами, а только тем, что относится к тебе. В Ахаркаха после этого, к Шетерцела Ашив, Этраэха, Эддиватха, когда ты захочешь ответить за свои слова, то ты уже лотухаль, ты уже не сможешь. Ватасикали десхер пара цуфа вакалон тамид. И ты достигнешь только дополнительной, постоянной, херпы, постоянного стыда и постоянного вот такого вот колонна, постоянного какого-то неудачного отношения к себе. Это объясняет Мальбим. Если в двух словах сказать эти три пасука, о которых говорит Шломо а-Мелех, то Во-первых, когда споришь, не надо торопиться, не надо выходить на спор и начинать спор, пока ты не взвесил все за и против. Даже если ты считаешь себя прав, обычный человек, который спорит, он считает себя правым, он должен понять, есть ли у него аргументы, которые достаточны для того, чтобы убедить другого человека, потому что если нет, он только выставит себя в невыгодном свете и будет стыдиться. Это первая накуда. Вторая накуда, даже если ты считаешь, что необходимо и надо выйти на спор и начинаешь спорить, то даже в этом состоянии, когда ты споришь, надо взвешивать аргументы, чтобы аргументы, которыми ты пользовались, это были только касающиеся тебя и не касающиеся другого человека. Потому что иначе, если ты используешь в споре то, что касается не тебя, а другого, то тебя назовут сплетником, человеком, который не умеет хранить тайны, открывающий тайны других людей, и за счет этого у тебя получится такое немножко отрицательное к себе отношение со стороны не только того, с кем ты споришь, но и людей, которых ты как бы открыл какие-то вещи, которые далеко не всегда не хотели бы, чтобы были открыты. Это то, что говорит нам Шломо Амелах в комментарии Мальбима. Гаон Мивильна говорит, что не надо выходить на спор быстро. То есть не торопись спорить в той вещи, которые ты думаешь, что правда, суд и правда находятся с тобой. Может быть, то, что будет сделано в дальнейшем, бе хакилим от хараэхо, в тот момент, когда твой товарищ будет тебя продолжать, как бы, ну, и приведет к проклятию другого человека, к стыду со стороны другого человека. Потому как, безусловно, он тоже в его глазах всегда прав. Вейшар, у него есть полная правота, он уверен, иначе бы он тоже не начал спорить. И, может быть, на самом деле правда находится с ним. И когда она дойдет до тебя, когда Егея Лыха, Ехлим от Халервеха, то он будет стыдить тебя, пристыдит тебя за твой суд. И окажется, что в глазах других людей ты начинаешь вступать в спор, когда ты не прав. Ки техалем имену шараф ты ему, что это будет стыд от него, что ты ссорился с ним, спорил с ним. И на самом деле Йошер, правда, оставалась вместе с ним. Векен и иньян бетойра. И то же самое относится к Торе. Гаон сразу... Здесь мы уже неоднократно говорили, книга называется «Мишлей», поскольку она построена на примерах, на аллегориях Хидот и Мишлей, примеров и образов, я не знаю, как Хида, аллегории, которые строятся. И то, чему нас хотят научить обычно, это не тому, что сказано прямым текстом. Здесь не книга, которую надо учить на примере пшата, простого смысла, простого перевода. Поскольку как бы вся книга написана «пример», а из него ты должен учить «нимшаль». Из него ты должен учить то, что хочет Шломо Амелаха этим примером объяснить. Есть определенное количество книг, которые написаны, большая часть в общем, в которых есть, как известно, пшат, драш, сот, ремес, все что угодно. Есть простой смысл, есть драша, который ты учишь, есть намек, ремес, есть тайный смысл. Книга Мишли написана таким образом, чтобы ты знал, что здесь не идет речь только о пшате, поскольку если ты будешь учить только пшат, то она бы не называлась Мишли, она бы называлась Шульхан Орухом, законами жизни. Здесь тебя хотят научить некие аллегории того, что ты должен выучить нимшаль из машаля. Поэтому вся книга написана машалем, то есть примерами, а то, что хочется привести в примере, здесь в прямом тексте не сказано. Это нужно увидеть, что имеется в виду. Поэтому Мальбима и у Гаона, как мы видели, иногда совершенно разные объяснения, иногда похожие. Так здесь Гаон объясняет, что то, что нам сказано в простом смысле, кенла и нентора, ты должен смодернизировать и сделать из плана простого смысла то, что говорится про Тору. Альти ени в галле ашиф аль дверей хавереха улицок имо. Алав. Ты не должен изначально пытаться тут же ответить на слова своего товарища и начинать кричать на своего товарища во время твоего спора в обсуждении Торы. Кипен митох дворав ашери гитлаха. Может быть, те слова, которые он тебе скажет, если ты дашь ему высказаться, Лои Елаха Пелашиф, у тебя не будет возможности твоим устам ответить на аргументы, которые приводят в споре твоя Хевруса. То есть здесь надо понять, что обычное изучение Торы Шебальпе, стандартный способ изучения устной Торы, это изучение Торы на уровне, когда люди начинают учить, и каждый пытается доказать правильно своего пшата, правильно своих аргументов. И на первый взгляд можно увидеть разными способами. далеко не всегда все эти способы правильные. Люди привыкли к тому, что я шевим по ним Латара, и поэтому все, что я скажу, все, что я попытаюсь вложить Тора, Тора это имела в виду. Это совершенно еще чушь. Тора имела в виду то, что она имела в виду. И поэтому существует иногда несколько возможностей понять, но далеко не всегда то, что ты выдумал, а не получилось и от учителей, соответствует тому, что написано. Поэтому вначале тебе нужно выслушать аргументы товарища, с которым ты споришь. Может быть, ты увидишь, что он прав, и тебе нечего будет ответить на его аргументы. Веситураску шьетеха, вот тихалем, а он с легкостью или без легкости ответит на твои кушьет, на твои трудности. И тем самым, если ты до этого начал спорить и доказывать свою правоту в Торе, то ты будешь опозорен, будет увидено, что твой пшат в Торе абсолютно неверный. Везео пен мата асеба хрита. Это то, что говорит Шлома Амелах. Что ты будешь делать впоследствии? Кашер и гитлиха, вы и тышу дворав. Когда он ответит тебе на твои аргументы, и его слова окажутся верными, и они тьешуа, они четко улягутся. Вейхалимотха, альшицакта, бадавар шейнба мамаш. И ты будешь опозорен тем, что ты кричал относительно вещей, в которых нету мамаш. То есть ты говорил какие-то глупости. Ладно, глупости, это бывает. Человек может спорить по поводу того, что ему кажется правильным. Я имею в виду сейчас в изучении Торы, это правильно спорить, задавать кушьет, но не путем крика. И слушая аргументы обратной стороны. Вот, это то, что говорит в восьмом пасуке Гаон. Теперь он продолжает, и в том же ключе продолжает следующий пасук. Ревхад риф эт раеха высот ахер ло тигаль. Ты должен ссориться тогда, когда это необходимо, спорить, имеется в виду, со своим ближним. Но тайны другого человека ты не можешь открыть. Имеется в виду, то, что ты видел, ахар ешув ладат, то, что ты осмотрел, подумал, продумал, проанализировал после того, как Ишув дат. Когда ты посидел, у тебя было время подумать и проаргументировать, ты увидел что-то, понял что-то. Шегайошер мха, и ты уверен, что правда находится с тобой. В Этариме Евраеху Базе, так ты должен спорить со своим ближним по поводу пшата в Торе, по поводу объяснения того, что вы учите. В Омар Лахаба Аль Ревеха, и скажет тебе тот, кто с тобой спорит. Алиш цадик про какого-то праведного человека, Шемгуамер Шеешеремо, что он тоже говорит, что правда с ним. Велоимха, а не с тобой. То есть он приведет тебе аргументы. А ты знаешь, кроме меня, так же, как я думаю, это еще раввин такой-то сякой-то. Серьезный человек, большой талмид хохам и так далее. Аль ты гелится до шеля то цадик. Не надо открывать тайны этого цадика. Батация Дибаалав, и говорить про него какие-то выражения, говоря, что то, что он так считает, и он вообще не очень умеет учиться, он вот тут ошибся, тут ошибся и так далее. Нет, ты не можешь этого делать. Ты должен пользоваться своими аргументами, а не позорить кого-то другого. Не тягалесот другого человека, не открывай тайны другого человека. Что такое тайны другого человека? Гаон объясняет, что это тируц аль кушьот гаришаним шатау. Не отвечай, не рассказывай, как этот человек в чем-то другом ошибся, какие он поставил кушьет, и как на эти кушьет, на трудности, какие были даны тируцим. Олегородши аришоним таубадин. И не надо показывать, что этот человек, про которого он говорит, что он считает так же, как я, что он ошибается в суде, в законе. Вальти галазот авшатаю дэш один имха. Даже если ты уверен, что суд, что ты прав, закон такой, как ты говоришь, ты не должен, используя аргументами спора, говорить о том, что какой-то человек сказал все неверно и так далее, и так далее. Нет, пользуйся аргументами своими, доказывай свою правоту через Тору, а не через ошибки других людей. Это Гаон продолжает свою линию, что эти три пасука говорят про способ спора в изучении Торы. Когда надо спорить, когда не надо спорить и так далее. И почему этого нельзя делать? Пен и хаздеха шама. Может быть, ты будешь опозорен перед тем, кто тебя слышит. Почему? Кика ашер тамар алято садик из-за давара. Если ты про того праведника, которого против тебя приводили в качестве аргумента, приведешь какую-то давара, какую-то вещь плохую, яхзу отха гашамим, то за тебя схватятся, я не знаю, слушающие, Летова вехесет, для тавы вехесет. Ну, ты в их глазах будешь очень плохо выглядеть. Удибатха лоташув. И на твои слова не будет ответа. Килоймар, то есть, дварейха, дебатха шамарта, твои слова, то есть, твои сплетни, я не знаю, которые ты сказал, лотаха леахзира, там, они не смогут остановить уже людей, которые услышат, что ты что-то плохое говорил про какого-то цадика. Леашев от смейха бифнехам, ты не сможешь себя как бы оправдать в их глазах. Это пшата пашут пасука. И вехен и иньян бе тойра. И то же самое в Торе. Я еще раз продолжаю, потому что я уже несколько раз слышал от имени разных людей о том, что главное это пшат пашут, и всегда нам нужно не обращаться к ремезу, к намеку, а всегда нам надо относиться только к пшату Торы, без рамазим и так далее. Во-первых, я не согласен, что это всегда так, безусловно, не согласен. Во-вторых, если где-то это так, то никак не в книге Мишли, поскольку книга Мишли, она вся написана в Машалим, в примерах, из которых мы должны учить суть. Во всяком случае, так учит ее Мальбим, Гаон, все остальные комментаторы. Поэтому здесь Гаон продолжает, я еще раз повторяю, иду по комментарию Вильнинского Гаона. «Вехен иньян бе тойра» – и то же самое с Торой. «Афилу бе маши ата роэши один имха» – даже то, что ты видишь и знаешь, что ты прав относительно Галахи. «Ва хаверей хамаре отха» – «отто давар бе изе сефер кадмон» – «а тебе, твой товарищ». Показывает на ту тему, о которой ты говоришь, в какой-то предыдущей книге, книге какого-то кадмона, какого-то предыдущего автора, который был до тебя. «Альтигель сотахер» – не надо касаться и открывать другие тайны, то есть. «Лотамар алав шигамгутая» – не надо говорить, что этот автор, который здесь написан, которого ты приводишь, он тоже ошибается. Так же, как ты ошибаешься, так же ошибается тот, кто приводит вот эти вот аргументы, которые ты сейчас привел. «Ахши атеодеши один имха» – несмотря на то, что ты знаешь, что галаха дин так, как ты считаешь. Первое. «Пен и хаздеха шаме» – что на тебя обидится слушающий, а ты будешь опозорен перед слушающим. «Кимихамадзе и ахзу атха латаавэва хэсад» – тебя будут считать, что ты вот такой вот пренебрегающий с другими людьми человек. «Шехэсад гумалашон таава» – что хэсад – это от слова «мерзость», что ты мерзкий человек. Кмошин Амар, как сказано, хэсадгу, это нехорошая вещь. Мипнэйши атаумэт нэгит кадмони. Вот видно, что ты споришь с другими предыдущими, теми поколениями, которые были до тебя. И второе, что дибатха лоташув, твои сплетни не вернутся. То есть то, что ты сказал, шум давар гнай лэгим, какое-то слово, которое является гнай, пренебрежением по поводу людей, которые жили раньше, лотаха лэгзира то лашиф алэйха. Он уже не сможет тебе возразить и ответить тебе. Лахен рая, поэтому смотри, Митхила, с самого начала, Шилоэцеми пиха, шум давар гнай нэгдам, чтобы из твоих уст не пришло никакие-то вещи, никакой вещи нехорошей по поводу тех, кого приводят в доказательства против тебя. Те, кто как-то участвует в изучении Торы, понимают, что такое спор по поводу Торы, и споров бывает очень много, это нормальное явление, есть какие-то разные подходы, которые есть споры по поводу того, как галаха. Но когда в каком-то споре приводят тебе кого-нибудь, типа, что вот так написал Раша, так написал Рамбам и так далее, то это аргумент. Это аргумент, с которым очень трудно спорить. Но когда приводят какого-то человека, который как бы, ну, да, еще кто-то, который считает не так, как я, но у меня есть много-много аргументов в свою пользу. Это не Рамбам, не Раша, это кто-то, с которым вполне можно поспорить. Да, он жил чуть-чуть раньше, но это не та проблема, которая как бы касается. Это очень трудно удержаться и не сказать что-то. Поэтому Гаон объясняет, что ты не должен возражать и говорить про него какие-то вещи, что он много раз во многих псаках ошибается. И ситуация сегодня такая бывает очень часто. Начинается какой-нибудь спор в шаббат между внутри религиозного мира. Можно открывать бутылку с Кока-Колой в шаббат? Нельзя открывать бутылку с Кока-Колой в шаббат. И начинается обсуждение. Чем менее грамотная аудитория, тем обсуждение менее грамотное, естественно, потому что особых аргументов нет, потому что вот я так слышал от кого-то, и все. И когда начинают тебе говорить о том, что «а вот такой-то раф сказал это, такой-то раф сказал то» и так далее, то ты оказываешься в ситуации, когда очень трудно что-то возразить. И многие начинают говорить именно таким языком, что на этого рава не надо полагаться, мы по нему не поским, он то все пятое-десятое. Хотя, в принципе, аргументы, которые здесь есть с каждой стороны, это аргументы, касающиеся определенных малахот шаббата, определенных работ шаббата, которые, в общем, зафиксированы так или иначе в Торе. Вот не далее, как в этот шаббат, правда, спора особого не было, все хотели как бы запретить открыть бутылку там, где находился кола в шаббат. Они таки были открыты до шаббата, все было хорошо, просто хотели поразглагольствовать на эту тему, поговорить слова Торы на эту тему. Было сказано несколько совершенно потрясающих хидушим на эту тему. Один из них, на который мне так даже очень, я бы не сказал, понравился, не понравился, на который я отреагировал, произвел некое впечатление, что Рав Шлома Залман, который разрешает, который автор Шиты с точки зрения, что можно открывать бутылку в Шаббас, я вот слышал от какого-то человека, что он потом, он написал, что можно, а все книги этого имени приводят, что можно, а он потом хазар, а потом вернулся от этой идеи и запретил это открывать. Но в устной форме. Поэтому все, что написано во всех книгах, неверно, а я слышал от какого-то человека, что он все запретил. Это очень трудно спорить с таким аргументом, потому что от имени Рав Шлома Залмана все книжки приводят, что именно он есть тот, кто разрешает это делать. Рав Ильяшев тот запрещает, Рав Шлома Залман тот разрешает. И вот тут говорится, а вот я знаю, что Рав Шлома Залман хазар. Никто не знает, а я знаю. Я слышал от одного человека, которому он сказал. Все, после этого любой спор становится практически невозможен. И аргументы, которые вступаются в силу, что... А вот нельзя полагаться на этого человека, он и в том ошибся, и в этом ошибся, и так далее. Это то, о чем предостерегает Гаон Мивильна. Когда он говорит о том, что ты не должен открывать садот другого человека, те вещи, которые ты знаешь, что этот человек ошибся, если тебе приводят его в качестве аргументов, не отвлекайся от своего спора. Приведи аргументы именно этого спора, а не почему да, почему нет, какие сворот, как это вытекает из Талмуда. Потому что сказать, что Раби Йоханан ошибся, этого мы не будем говорить. Это понятно. Это Гемора, Равин, Рафаши, то, что они паску, то паску. На что это подобно? Какие работы здесь есть? А не просто я слышал от такого-то человека, а я слышал от такого-то человека, а вот мне сказал мой знакомый. Тут никаких аргументов нет. Потому что каждый из этих знакомых имеет полное право ошибаться. Люди, живущие в наше время, или даже чуть раньше. Но речь идет о том ломдосе, о том, о той хешбоне расчета, который есть в Галахе. Понятно, что мы не все можем этот расчет воспроизвести, и не всегда это возможно, поэтому мы должны аргументировать теми рабоним, которые это сделали. Но в этих аргументах мы не можем сказать, что на этого рава нельзя обращать внимание, потому что он регулярно говорит какие-то ошибки и привести его ошибки. Это то, о чем говорит Гаон, потому что это совет, который нам дает Шлома Амелах, потому что если я буду так делать, то в конце концов будут видеть люди, что я постоянно вместо того, чтобы приводить нормальные аргументы какой-то галахи, вместо этого я просто поливаю других людей и, в общем, ничего другого не говорю. Но это я еще раз повторяю, иногда это очень трудно, потому что когда идет спор не на уровне изучения Торы, а я слышал, а мне кто-то что-то сказал, и от какого-то человека постоянно идут самые непонятные слухи, то волей-неволей возникает желание сказать, ну, может быть, он такой и говорил, ну и что, я на него не полагаюсь. И это будет правильно, как бы, не полагаться, потому что нужно Тору учить, нужно знать, откуда растет галаха. И тем не менее, Гаон говорит, что Шлома Мелах именно об этом нас предостерегает в споре, который идет о галахе, о том, как учить сугью, что вытекает из этой сугьи. Окей, это мы закончили 10-й пасук, и теперь нам надо обращаться к пасуку номер 11, который говорит, ой, золотые яблоки с серебряными украшениями – это слово, сказанное разумно. Золотое кольцо и ожерелье из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Да, вот так вот. Полная аллегория, полная хида, и поди пойми, что хочет сказать нам Шлома Амелах, что мы хотим узнать из этого пасуха. Читаем на иврите. Топухей загав бе маскиот кейсов, давар дабур алефанав. Еще раз, как нам перевел русский переводчик это словосочетание? Золотые яблоки с серебряным украшением – это слово, сказанное разумно. Я сразу читаю следующие пасуки, иначе невозможно. Незам загав – это золотые украшения, кольца. Вехали кетам мохия хахам, аль озен шумая. То есть, золотое кольцо и ожерелье из золота – это тот, кто обличитель, который внимательно слушает. Я перевел это близко к тексту, а теперь попробуем разбираться, что это все значит. Говорит Мальбим, топухей загав бамышкиот кейсов давар дабур алефнав. Золотые яблоки с серебряными украшениями – это слова, которые сказаны алефанав в своем офисе, в своем стиле. Так же, как золотые яблоки, из-за того, что они очень дорогие, то их покрывают каким-то слоем серебра, который более дешевый, чем сами яблоки. Но они хашивим тоже, но это тоже важная какая-то вещь. Серебро – это признак некой важности, а не признак просто такой дешевки. То есть не покрывают толовым, покрывают именно серебром. У метох гам шихиот, и из-за вот этого вот слоя поверхностного, который на этих золотых яблок, ебитовые винуки тихотейном загав. Когда будут всматриваться в этот серебряный слой, серебряное покрытие, то люди, которые будут это делать, они поймут, что под этим серебряным покрытием находится не что иное, как золото. Кило и хафу кейсов аль-барзель венехошет. Потому что нельзя покрывать серебром железо и медь. Серебро – достаточно дорогой металл. И если серебром что-то покрывает, то это будет не железо. Это что-то будет суровое, серьезное. Векен адибур – то же самое с речью человека. То есть мальбим, так же, как Гагро объясняет, что через тот пример, который нам показывают, мы должны увидеть нимшаль, что нам хотят сказать. Он говорит, что то же самое с понятием дибура, с понятием человеческой речи. Гумаш хиюд гамацпун. Это то, что покрывает то, что за ним спрятано. То есть, когда человек говорит какое-то предложение, то мысли, которые находятся внутри, это должно быть золото в тот момент, когда слово серебро. Шеситрей галев, что тайны сердца, махшавот гадам, мысли человеческие, мидгалим али дей дебурав, дворав, они раскрываются через те слова, которые говорит человек. Кшигамасфун якар, и в тот момент, когда то, что спрятано внутри, это дорогая вещь, ваанефиш вестарав млиим, а душа и тайны, которые есть у человека, они полны кавода, уважения, то тогда гамдибур, якар венеалы, то тогда дибур, то есть речь, он тоже очень дорогая, венеалы, венаким и кольсияк, и он вознесенный и чистый от любых примесей. Аваль, другая ситуация. Им и дабер лошенгора в рахилут. Когда человек говорит лошенгора и рахилут, то есть сплетни и дурные слова, нада китахат гадибур барзель вахерес, то понятно, что под этим дибуром находится железо и глина. То есть золотые мысли покрывают серебряные слова. Но когда мысли сделаны не из золота, а сделаны из глины, дешевка такая, как лошенгора, то покрываются они, нет, там что-то более серьезное, чем лошенгора. Когда мысли глиняные, то покрываются они не словами Торы, а лошенгорой. Вышенавшо залала, и мы видим, что душа человека такая дешевка. И это то, что сказано, шехадаваргу дибур аляфанав, что вещи, которые являются дибором, в соответствии с сигноном, с способом речения, они определяют, что находится внутри. Имеется в виду, что офен шемемен эдгалгель, что то, откуда эдгалгель истекает, это человеческие слова, фимахшава вэхагота нефиш, они соответствуют мыслям человека и усилиям его души. Также происходит с дибуром, с высказыванием. Имбага дибур фи гилгулав, что если слово приходит в соответствии с Гилгулав, лои тен мин гарауй, то она не будет больше, чем то, что ему рауй. Любое речение, оно будет соответствовать тому макору, источнику, из которого оно вышло. Аз дамеки топухей загав. Иногда оно подобно топухей загав, то есть золоту. И тогда это речение само по себе серебро, и так же, как серебро покрывает золото, так же красивая речь, речь Торы. Не имеется в виду именно красивое, в смысле умение правильно излагать мысли и читать стихи Пушкина и Байрона, имеется в виду, что когда человек что-то хорошо говорит слова Торы, хорошо объясняет мицвот, то мы видим, что его махшава, то, что находится внутри него, это еще более серьезные вещи. Но когда речь, которая выходит из человека, эта речь оставляет желать лучшего, это рахилут и лошенгора, то мы можем также сделать анализ и понять, что эта речь закрывает. Закрывает она золото или закрывает она глину. Это первый, 11-й пасук, который говорит, что такое золотые яблоки и серебряные. На русском языке он перевел как слово «усики», а на самом деле это не усики, на самом деле это, я не знаю, как это, покрытие, как это лучше перевести, слой серебра, который покрывает золотое яблоко. Дальше он продолжает. Незам заам вахали катам. По-русски это означает «золотое кольцо и ожерелье из золота, мудрый обличитель для внимательного уха». Я перевел так, как можно перевести, а теперь смотрим, что это значит. «Незем заава хали катем». Говорит Раша, «незем ва хали», вот эти два слова «незем» и «хали», «штеем кишетея азнаем». И то, и другое – это украшение, которое связано с ушами. Я, честно сказать, не знаю, как их переводить правильно. Сегодня я знаю только один вид украшения, который связан с ушами, это серьги. Он приводит два вида украшений, поэтому я не знаю, что это значит. Незем – это кольцо. Что такое кольцо в ухе, сережка в ухе? А что такое второе слово? Хали, я не знаю. Кмошегем микаштим аозен хахицани. И эти два вида украшения, они украшают внешнюю сторону уха. Также мухиях хахам, когда мудрец делает мицву тахихи, Шамахех Альпидеврей Хохма, когда он кого-то упрекает с помощью слов мудрости. Микаше де Озен Шамат, это украшает ухо того, кто это слушает, слушает Тахаху. Шекшутагу, что вот это украшение, именно Тахаха, это то, что если Тахаха Миби Бааль Хохма, если упрек, который исходит от человека мудрого, Шезеки Загав в Кетам Офер. И это как Загав и как к этому, и как офер, то вот это вот все виды украшения, которые я не знаю, как называются ушные украшения, которые попадают во внутреннее ухо человека, в том случае, если человек слушает то, как его упрекает, и воспринимает этот упрек. Сегодня меня кто-то спросил, есть ли такая мицва в Торе слушать упреки. Есть мицва хоктахехатамитеха, мицва упрекать своего товарища хоктахехатамитеха в лотисалавхэт, упрекать товарища, и ты не понесешь за это наказание, за его грехи. Меня спросили, мицва леахех, я должен кого-то леахех, а этот кто-то, кого я махех, он должен слушать, у него есть мицва слушать мой упрек, или он может на это дело, ему параллельно все, что я говорю, глубоко до лампочки. Есть ли какая-то мицва этого слышать, есть ли здесь мицва Торы? Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Есть мицва не слушать упрек, есть мицва поменять свое поведение. В случае, если я вижу, что мое поведение неверное, я должен сделать шуву, изменить свое поведение. Такая мицва есть. Происходит это из-за упрека или нет, не имеет особого значения. Но написано, что мудрый человек, он слушает упрек, потому что это ему поможет просто. Но есть ли такая мицва, я не знаю. Но здесь нам написано, напишет нам товарищ Шломо Амелах, что человек, который слушает упрек мудреца, то этот упрек ему становится как украшение для его уха. Подобно внешнему украшению, которое есть, когда человек надевает какие-то кольца, серьги, я не знаю, что именно, на ухо. Также есть внутреннее украшение уха, это когда ухо слушает упрек. То есть понятно, что упреки слушают правильно и делают соответствующие выводы. Это правильно. Входит ли это в систему понятия мицвы, я не знаю. Не знаю. Есть мицва вернуться, хэлахзор бачува. Какая мицва есть? Окей. Говорит нам Гаон Мивильна. Два пасука нам надо, 11 и 12 пасуким, которые мы прошли, посмотреть, как их мисакем, как их объясняет комментарий Вильнинского Гаона. Говорит Гаон, тапухей загав бамышкает кейсов. Что такое тапухей загав? Это вот эти вот яблоки золотые, которые покрыты серебром, как перевел это нам Мальбим. Кмуша под тафох шель загав михупаба кейсов. Так же, как золотое яблоко покрывается серебром. Верае, тот, кто на него смотрит, шело баиюн, невнимательно смотрит, так бросает взгляд. Эйнер эра кейс, он видит только серебро. Вело это загав и не видит золото. Но, аваль, горе баиюн, тот, который всматривается в это, баиюн, серьезно всматривается в это, серебряное, якобы серебряное золото. Баайна пакиха, он смотрит открытыми глазами, делает анализ в лаборатории. Реша, тахада кейсов шель... Шам еш загав. Он может увидеть, что не может, обязан увидеть, что под серебром содержится золото. Также медабер давар аль-афанав. Человек, который говорит какие-то вещи аль-афанав, то есть вещь Торы. Человек, который объясняет Тору, учит Тору на уровне пардеса, пшат, ремеш, драш, сот, на уровне четырех уровней изучения Торы, а именно пшат, простое объяснение, ремес, намек, драш, сот, и так далее. Вамидабер и даберше аль-колафаним. И он говорит так, чтобы Тора звучала на всех уровнях, во всех своих аспектах. То есть, Гайну, шиёмар давар пашут, вейеза нахон гам фи асот. Он умеет говорить пшат таким образом, чтобы этот пшат был верен также на уровне сода, на уровне тайного смысла. Вегава игу мамашки топох шельзаав, и тогда это как топох шельзаав, золотой топох, который михупаба кейсов, который покрыт серебром. Вадимея пшат лекейсов, и он уподабливает пшат, простой смысл, кейсову. Сот загаву, тайны загаву. Как я уже, говорит Гаон, объяснял в 17 главе, он все это объяснял, что кейсов не црах локоль лоце, что кейсов существуют как бы монеты, сделанные из золота, и монеты, сделанные из серебра. Серебряные монеты, на них обычно покупают еду и какие-то такие мелкие вещи. Они нужны всем людям для того, чтобы их тратить, потому что они постоянно тратятся. Но загав золота, эйна ницрах, рак ледовар якар. Его нужен только, когда ты хочешь покупать что-то дорогое. То есть он нужен на шири, богатым людям. Также пшат. Пшат нужен всем. Но сот, тайны, не нужны всем, они нужны только определенному сорту людей, который называется гдойлем. Это пшат, который написан в самом Гаоне. Поэтому в тот момент, когда человек покрывает полное понимание Торы на всех четырех уровнях, на самом деле уровней есть два. Есть пшат и сот. Часть пшата – это драш, часть сода – это ремес. Поэтому ремес – это только начало, намек для того, чтобы понять, как тайная часть связана с тем, что написано в прямом в языке, а драш – это способ выведения пшата. Иногда пшат бывает просто написан напрямую в пасуке или где-то в другом месте. Иногда его нужно ли дрош, нужно его вывести. Но драш и пшат – это один уровень, ремес и сот – это другой уровень. Поэтому существует загав, то есть это более глубокая часть Торы, Тора, которая связана с тайным смыслом и с ремесом, и с намеком. И есть более простой смысл Торы, который связан с драшем и пшатом. Драш и пшат нужен всем. Это как серебро, которое нужно, поскольку мелочи покупают все. Загав, золото нужно только тем, кто покупает очень дорогие вещи. Поэтому сот и ремес, они нужны далеко не всем. Но пшат нужен абсолютно всем. Человек, который по-настоящему выучил Тору на всех уровнях, он умеет таким образом раскрыть пшат, чтобы обычный человек, который может увидеть только пшат, он увидел, что здесь ему объясняют пшат, и все хорошо, он доволен, искренне доволен жизнью, ему объяснили пшат. Человек более глубокий может увидеть, что в том пшате, который ты сказал, содержится что-то, этот пшат закрывает, как некое покрытие, закрывает более глубокую часть Торы, то есть сот, который там находится, и ремес, который находится внутри. И всматриваясь в это, он видит и то, и другое. Поэтому, когда человек учит Тору альписот, он должен сделать это так, чтобы сот не опровергал пшата. Чтобы сот и пшат накладывались друг на друга и сделать так, чтобы сот был покрыт серебром, чтобы его могли увидеть все. А те, кто умеет по-настоящему учить глубокие части Торы, говорит Гаон Мивильна, я еще раз повторяю, это не я объясняю, это объясняет Гаон, что они должны покрывать полностью загав, но загав должен существовать. Поэтому многие вещи пшата невозможно понять, пока ты не понял сот, поскольку пшат растет из этого сода, иначе не особенно понятны многие вещи. Сейчас я прочитал вам Гаона из издания Мишли Вильнюсского Гаона, но в Гаород здесь есть Гаон, который написан Ктафьят. В принципе, я не уверен, что он что-то такое серьезное прибавляет, но тем не менее, мне кажется, что будет правильно его прочитать. В рукописи Гаона написано «Топухей загав». Так же, как топухим, яблоки, которые сделаны из золота, и галейга мешхиот кейсов, а на них находится мешхиот кейсов, то есть на них находится слой серебра, пируш, объяснение, шегем михусим бе кейсов, что они покрыты серебром, и внутри серебра есть дырочки маленькие. Так объясняет Рамбам, говорит Гаон, в Маренухим. В предисловии к Маренухим он объясняет, что вот эти маленькие дырочки для того, чтобы вы могли из внешнего слоя увидеть, что находится внутри. И человек, который смотрит лоба ее, он так просто бросает взгляд, он видит только серебро. Но тот, который смотрит хорошо, он видит под серебром золото, золотые наковим, наковые загав. Векен гугамидабер давар алефанав. И также человек, который говорит в нужном месте какие-то вещи, пирушу, объяснение, что Тора бехуц гукейсов. Тора снаружи – это серебро, что это пшатейга Тора, это пшат Тора. Изнутри – это золото. И те люди, которые не видят хорошо, не всматриваются хорошо, они видят Торе только пшат. Но человек, который слушает и вытаскивает из нее то, что находится внутри, всматривается в эти маленькие дырочки, которые нам дают подглядеть, что находится внутри, он открывает, что в Торе есть еще и загав, еще и золото. И когда говорит какие-то слова, которые связаны с пнемиютом в нужном месте, слова, связанные с внутренней частью Торы, то это как золотой топор, золотое яблоко, которое покрыто слоем серебра, что это очень приятно и красиво, это слова, но при этом внутри этого слоя серебра ты можешь через вот эти вот маленькие дырочки, о которых говорит Рамбам в Морен Невухим, увидеть тайны Торы, которые находятся внутри. Рав Менахем Мендель, ученик Агро, добавляет и говорит, «Тапухим китапуах ешло шлаша гваним», что на самом деле в яблоке есть три оттенка. Также в Торе. Тора шебихтав, их три. Тора навиим ктувим. Тора – пророки Писания. Также Тора шебаальпе, устная Тора. Она делится на три вещи. Мидрашим, барайтот и мишна. Гемора, он относится ко всему, гемора, она объясняет все эти три вещи. И это то, что сказано, что Тора Шебальпе, про Тору Шебальпе. У Швиит седьмая вещь в Торе Шебальпе, вместе с Торой Шебихтав. Таким образом, Тора Бихтав – это три вещи. Тора Невим Ктувим. Тора Шебальпе – это Барайтот, Мишнайот и что еще? Как Мидрашим, Барайтот и Мишнайот. Еще три вещи. Три плюс три – примерно шесть. И седьмая часть, которая существует, это Гемора, которая объединяет все. Поэтому сказано «тепухей» во множественном числе. Точка. Все. То есть многие виды, поскольку топох, в нем есть три гваним, три оттенка, которые есть в каждом топохе. Поэтому в каждой из Торы Шебихтав и Торы Шебальпе есть каждый из три оттенка, того шесть. И седьмой, который объединяет все вместе, это гемора, которая седьмой, это всегда уровень соединения, уровень результата. Вот, и также написал Гагро в комментариях на Шир Хаширим, поэтому Рав Менахем Мендель здесь на этот пасук приводит это объяснение, почему это Тапухим, а Гагро это написал про Ре, Тапухей, которые были бы Саде, когда в книге Шир Хаширим упоминается запах от яблок, которые там есть и так далее. Он объясняет, что речь идет тоже о Торе, что это Машаль, а не Мшаль, это Тора с разными уровнями, разными глубинами изучения этой Торы. Вот, мы только 11-й пасук прочли. 12-й пасук объясняет Гагро. Незав заам вакали кетом. Я напоминаю, что Мальба объясняет, что это каких-то два вида ушных украшений. Незам – это такшит лозан, говорит Гаон. Незам – это какое-то кольцо, которое надевается в ухо. И доказательством приводит то, что Элиэзер Эвет Авраам надевал эти незамим ривки куда-то там вот в уши, не знаю что. Холи – это такшит лифним. Это какое-то внутреннее украшение для лица. Кмошен Амар, как сказано, халаим асеятуман, что эти халаим – это изготовление. Халаим – это действие рук профессионала, действие рук ремесленника, который это делает. Ведерих ласот – это такшит. И способ, который делается украшение шеляпаним, которое делается, он наиболее икар, он более дорогой. То есть вот эти украшения, о которых мы говорим, украшения холия, это какое-то более дорогое украшение. Кмоша шней такшитим элу, как эти два такшита, гема тавим ванаим. То есть такшит для уха и такшит для паним, они очень красивые, очень приятные. Также тов мухия хахам, также приятно. Ха-ха-ха, та-ха-ха, упрек, который делает тебе талмид хахам. Кашер мухия хахам, что когда хахам делает та-ха-ху ас, хохмат адам та-ирпана, тогда мудрость человеческая освещает лицо того, кому относится это та-ха-ха, как сказано в книге Кагелет, что в этот момент человек получает та-ха-ху, он получает удовольствие, мудрость, которая в него входит, это украшение человека, поскольку теперь он может исправить свое поведение. Мальбам объяснял, что хаха – это украшение, которое находится внутри ушей. Агро объясняет, что это то, что находится на лице, украшение для лица. У Масбир. И Агро объясняет, что по ним, Масбир по ним леталмид, что это как бы пояснение, которое дается для лица ученика. У Марелу по ним, Двараф Ешарим. И Хахам, который упрекает ученика, он показывает ему, объясняет ему, что его слова являются Ешарим, его слова являются, как Ешар перевести, прямыми, правильными. Вуда мэлла халикетам. И это подобно вот этому украшению, которое делается халикетам, которое делается на лицо. Я, честно вам сказать, не очень представляю, по Мальбиму совсем не представляю, что такое два вида ушных украшений. Одно серьги, а что второе ихвейс. А что такое украшение для лица, я могу придумать, что это какая-то краска, которую женщина кладет на лицо, типа мейкап, какие-то там вот крем-пудры, которые кладет, просто пудра и так далее. Но больше я не смогу сказать. И сказав, что это крем-пудра, я думаю, что говорю неверно. Потому что я, опять же, не самый большой специалист в женских украшениях, но я не думаю, что существует какой-то крем, который из золота, который кладется на лицо. Должно быть очень страшно. Блестит и так далее. Но это то, что он говорит. Венезем загав и золотые кольца – это такшит лозен, это украшение для уха. Аль озен шамата – то есть это уподоблено ученику, который хочет услышать своими ушами, что ему говорит Талмид Хохам, когда дает ему некий упрек. И этот упрек, который он слышит, это все равно, что он украшает свое ухо. Здесь Гаон с, как бы с Мальбимом идут по одному и тому же пути. А Рав Менахем Мендель, ученик Гаона, он добавляет, он говорит, что здесь сказано слово «катам», слово «загав». «Загав» – это золото, «катам» – это вот какое-то украшение. «Шеген гамохин ваасарот». На самом деле это соответствует внутри, внутренностям человека. Это «мохин» от слова «мох» – мозг, и «сар» от слова «волосы». «Мохин гемсот кетам». Что такое кетем? Кетем – это в данном случае, это не только название украшения, это аббревиатура из трех сферот, о которых идет речь. Кетер, Тиферет и Малхус. Три уровня, о которых идет, три сферы, о которых идет речь. Кетем находится, кетер находится над головой. Тиферет находится, это туловище, и Малхус находится в самом низу, под, над человеком, сам человек и под человеком. Таким образом, он хочет сказать, что слово «кетем загав», о котором идет речь, это весь парцуф, все состояние, все тело человека, которое украшается благодаря тому, что человек слушает упрек, который к нему относится. И в Ширгаширим сказано, что у человека есть три короны. В Перке вот на самом деле сказано, что три короны, и Пируш Гаона на Ширгаширим, он тоже упоминает эти три короны из Перке вот. Это корона Кигуны, корона Малхуса и корона Торы. Вот все эти три короны, которые есть, соответственно, из трех, вот это слово «кэтэм», которое переводится как просто украшение, Алэмайса намекает на вот эти три уровня. Загав – это золото, это семь видов волос, которые есть у человека. Ой, который мы не будем разбирать. И это Тора Шебиктаф и Тора Шебаальпе, и все это как бы действительно объясняется только на уровне сода. И Раби Мейер, Раби Нахем Мендель, он как бы вводит в комментарии 12-го пасука все, что сказано было в 11-м пасуке, и говорит, что когда пшат, то есть простой смысл, одевается в серебряные одежды и говорит то, о чем говорит эти два пасука, то внутри содержится очень много сот, очень много тайны. И человек, который будет всматриваться, он увидит здесь сияние золота, которое находится под этим пшатом, и увидит, что здесь в Мишле Шлома Амелах нас учит о том, что... Давайте посмотрите, как по-русски он переводит это предложение, и попытаемся увидеть, о чем идет речь. «Золотое колье и жерелье из чистого золота – это тот, кто слушает мудрость обличителя для внимательного уха». Что здесь идет обличение, то есть человека учат на уровне хахам, который учит человека, он учит его на трех уровнях. Уровень кетера, уровень мохин, уровень разума, уровень, который находится в самом человеке, тело человека, и уровень, который малхус, царство, которое находится в самый низкий уровень из возможных. И здесь к этому, который может быть вот эти три украшения, состоящие из этих трех уровней, они должны быть сделаны из загава, то есть они должны прийти сверху вниз, загав золота, который означает зайн, гав, дай, семь, дословный перевод, слово загав. Семь – это семь тикуней Галгалта, семь исправлений, которые вносятся в свет, который посылает Всевышнего, сокращений, которые вносятся через саарот головы, для того, чтобы человек мог воспринять свет Всевышнего, который дается сверху, потому что если этот свет дать в безразмерном количестве, то это уже не украшение, а это уже называется пожар, сжигание, поэтому это дается именно вот в таком вот виде, в виде сокращения, для того, чтобы человек мог его воспринять. И это та Тора, те упреки, которые дает Хахам человеку, чтобы они могли быть восприняты. И это находится не только на уровне самого человека, но находится на уровне построения и исправления всех миров. Таким образом, Рав Менахем Мендель нам показывает вот эти вот точки, золотые точки, которые покрыты серебром, пасука в Мишле, о которых мы говорим. Точно, как хотел нам сказать Гаон в предыдущем отрывке. Просто проиллюстрировать немножко это. Теперь засим мы должны перейти к следующему пасуку. Пасуку номер... Какой? Номер 12 или 13? Пасуку номер 13. Который говорит, как прохлада от снега в день жатвы, так верный посол для пославших его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что бы это значило? Смотрим. Значит, вначале, как обычно, читаем пасук на иврите. Пасук говорит, кицинат шелек, как прохлада снега, бьем кацир, во время сбора урожая. Цир, сбора, наман, цир, наман, лышлухав. Посланник верный для того, кто его послал, в нефиша данах ешив, и душу своего господина он ей отвечает. Объясняет Мальбим, что это значит. Кицинат шелек, бьем кацир, как прохлада снега в день собирания урожая. Во-первых, обычно урожай собирается в то время, когда снега нету. Это так, маленькое замечание. Теперь Мальбим нам говорит, как в день, когда собирается урожай, как правило, это день, который называется Буэр-Китанур. День, который горячий, как печка. Умаке аль-Рош, и он дает такой солнечный удар по голове того, кто собирает урожай. Ачи навшомиталефи, до такого состояния, что человек теряет сознание. На этой вот жуткой жаре, где он собирает урожай, ему жарко, и он постепенно металев. Им того цена челек, но если придет холод, как во время снега, то ташив это навшот, и это вернет его душу. Он немножко оживет, потому что солнечный удар кончится. Кен цир на аман лешлохав. То же самое посланник верный для того, кто его послал. Им баэр алав хамат мелех весарим. Если на человека будет гнев со стороны царя и его управляющих. Вы на все мисукенет, и душа человека находится в состоянии саканы, в состоянии опасности. Ки юмат аль едей габайрат аф. Поскольку она может погибнуть из-за вот этого вот гнева, который на него вливается. Вышелах цир нааман лельмот схут алаф. И тогда ему шлется такой посланник, на которого можно положиться, чтобы он учил схут, учил заслуги для этого человека, на которого сейчас есть гнев царя и сановников. И этот шалех, который будет говорить о том, какой он хороший, правильно расскажет царю, он ешив хаматеш, он вернет вот эту вот температуру сильного огня, который боэр, который просто его расплавляет. Вы ешив от навшо аданав, и вернет его душу к господину. Что такое цир, который русский переводчик перевел словом посланник? Гедер, слово цир, говорит Мальбим, «Шугалев вышав, выешив чува, выешив навшо амиталефит». Это тот, который идет и возвращается, возвращает душу того человека, который лишается сознания. То есть это шалех для того, чтобы защищать и возвратить ситуацию к нормальной ситуации. «Выешь без эма лица». И здесь есть аллегория. «Шиколь адам». Гуцир вышалех баламазе. На самом деле, каждый из людей, который населяет мир, он является циром, посланником Всевышнего в этом мире. Вацарих льет цир Нааман, и он должен быть вот этим шалехом, посланником, который Нааман лашлухав, который должен быть, ему должен верить тот, кто его послал. Я надеюсь, что понятно, что пославший – это лично Всевышний, а не кто-нибудь другой. Так он должен находиться в состоянии доверия ко Всевышнему. Всевышний, вернее, ему должен доверять. И должен лаосот маше баавуро шалех. и должен делать то, ради чего он был послан в этот мир. Ваас, и тогда, ешив навшо Адонав, он вернет душу своего хозяина, своего господина. Шиташув навшо шии хелек элока эль меона. Он вернет свою собственную душу к тому, кто его послал. А мы с вами много раз обсуждали, что душа человека, про нее сказано, хелек элока мималь мамаш, что она является частью Всевышнего, который спущен в этот мир в тело человека. Ваас, и тогда, лойре милагет йом габа, ашер бо эркитанур. И тогда он удостоится того, что он не увидит, следующего дня, дня, который приходит, про который сказано у Навиим, что день, который Боэр Китанур, который горит, как печь. Ки и шалек бецалмон, потому что он будет кишелек, как подобен снегу, он будет остужен у мецананим логейном. Это кому человек, который выполняет свой шлихут, ему мецананим, его охлаждает тот гейном, в который он попадает. Как сказали Хазаль, альба гашелек бецалмон, а тот человек, который придет, ты шалек бы цалмон. Цалмон, цалмевит, это вот гейном, что некоторое количество снега будет остужать ему гейном. Другими словами, то, что Мальбим нам хочет сообщить, что человек, который находится в этом мире, он любой человек, является посланником Творца для определенной работы, для которой он предназначен Баалам Азе. Когда он попадает в этот мир, для той работы, для которой он попадает туда, он должен быть неаман лаакодыш брагу, Всевышний должен полагаться, верить ему в том, что он выполняет эту работу. И когда он делает эту работу, он остужает тот день, который придет, день Боэр Китанур, который пылает Китанур как печь. Имеется в виду день суда в Гееноме. И тогда с тем, что он выполнял посланничество Всевышнего, несмотря на то, что у него были какие-то ошибки, так случается, что ошибки бывают почти у всех, то он попадет в гейном, но этот гейном будет немножко более прохладный, чем гейном, в который попадает человек, который не выполнял то, для чего он был послан в этот мир. И тогда получится, что этот день ему будет немножко проще. Гаон говорит, Килоймар, что имеет в виду этот пасук? Коршель шелек вело ашелек осмо. Мы говорим сейчас не про сам снег, а про прохладу от снега. Потому что сам снег, он кашева и на то боем кацир. Он плохо, если он выпадает во время, когда идет жатва, снятие урожая. Ах, цинат шелек, но прохладные дни, как шелек в это время, это очень полезно для кацира, для снятия урожая. Шиуэт хам меот, поскольку обычно урожай снимается в очень знойное время, поэтому цинат шелек остава, поэтому если в это время появилось похолодание, то это классно. Кен тов цир, а шергуна аман лашлыхав, также приятен и хороший посланник, который верит тот, кто его послал. У Микаем два деборошель шлохо. Мы говорим про того человека, который осуществляет то, для чего он был послан. Гутов кицанат шелек. Он также хорош, как прохлада снежная. Мипней. Шашлохо хафец бадаварзе. Потому что его пославший, то есть Творец, он хочет, чтобы было выполнено это послание. В уме каем шлихут. А тут есть человек, который осуществляет то, для чего он был послан. Создан, послан. Ваамар лашлахав, и говорит своим посланникам. То есть, бамикреша шлухо эйна адано, если его пославший, это не его хозяин, не его господин, агу шалхо бамикре, он послан случайным образом, ну вот так вот случилось, то он не обязан быть шалехом, несмотря на это, ему верят, он выполняет этот шлихот. И это также, как цена шелека, это тоже прохлада снега. Шуба Микреш, вот так вот случилось. Шейн Дерих льется на челек в Йом-Кацир. Обычно нету снежной прохлады, снежного холода во время снятия урожая. В Нефиш Адонах Ешив, но это возвращает душу господина. То есть, Миша Ешло, Эвет Нааман, человек, у которого есть Эвет, раб, которому он верит. Гу Нефиш Адонав, это то, что называется душа господина. Машив Тамит, он постоянно возвращает все своему хозяину. Беквиют, всегда. В лоба микре это не случай. Это общая аллегория. Теперь. Весодо. Сод этой вещи. Тайна этой вещи. Калов. Калов это человек, один из разведчиков. Он был цир Нааман лешлахав. Он был шалех, которому верили. Машеве и Яшуа, которые его послали. Шишалху от Тола Рагеля Терецесроэль, когда послали его разведывать Терецесроэль. В Паршет Мираглим в Торе его посылает Моше, а в книге Ишо его посылает Яшо. В Нефиш Аданав Ешифе он возвратил душу своему господину, Шеихзир Эда Шехина Лерец Исроэль. Имеется в виду, что он возвратил Шехину внутрь Эрец Исроэль. Зогар объясняет, что в тот момент, когда Яшо послал двух разведчиков разведать Эрец Исроэль, которые пришли к Рахав Зана, это были Калов и Пинхас, это были Шлихим Нааманим, те, кому можно было верить, для Яшо бен Нуна, а Нефиш Данав Ешиф, что он вернул свою душу к своему господину, это он вернул Шехину Ледайра Баху Бейсраэль, чтобы она вернулась в Эрец Исроэль, Шехина, которая покинула во время Хет Мираглим. Калов вернул в тот момент, когда выполнил Шлихут, и пришел и сказал, что Эрец Исроэль, Эрец Тавамиот. И также это описывает Гаон в книге Егаль Ор, где он объясняет комментарии Гаона на Зогар. Велихора ешли грош Шехина ла Исраэль. Правильно сказать, что он возвращает Шехину в Израиль, не своему господину, а именно в Израилю. И Тафьят в рукописи Гаона написано, он вернул душу своему господину, то есть Ехниса де Шехина Лерец Исроэль. Он ввел Шехину внутрь земли Израиля. И тогда все встает на свои места. Вот, и мы закончили 13-й пасук, и Боизра Дашем в следующий раз начинаем с пасука номер 14. А сейчас до свидания и до новых встреч в эфире.